Знаете, сегодня у меня был такой маленький опыт откровения. Я зашел в подвал взять яблоки, увидел там два испорченных яблока. Они каким-то образом испортились. Что-то с ними произошло, что они стали несъедобными, приняли коричневый оттенок. И знаете, что я подумал? Это яблоко можно вылечить, если вокруг него положить 7 здоровых и прикрыть его здоровым яблоком, то я думаю, в течение недели оно станет чистым. Ведь яблоки, которые его окружают, чистые.
Те, которые
окружают,
они тоже чистые.
А, думаете, сгниет? Думаете, не получится этот опыт? Хорошо. Или вот знаете, сейчас вот здесь ходит эпидемия гриппа. Слышали? И вот у меня есть средство. Вот если кто-то заболеет, надо к нему, это значит, у него ослабленная иммунная система, которая эти микробы не принимает и начинает бороться. Надо взять 10 здоровых с крепкой иммунной системой и прийти к нему в гости и в течение дня просто поддержать его. И вот иммунная система этих здоровых людей, она восполнит дефицит иммунитета у больного, и он выздоровеет.
Нет.
Да, вот знаете, есть духовные законы, которые нам открывает Библия. Давайте прочитаем. Пророк Агей, книга пророка Агея, 2 глава. Интересно знать эти законы, чтобы понять некоторые вещи. Это 912 страница в наших Библиях. Книга пророка Агея, 2 глава. Вот он интересную мысль там открывает. Давайте с 11 по 14 стих прочитаем. Так говорит Господь Саваоф, спроси священников о законе и скажи, если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей и полою своей коснулся хлеба или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным? И отвечали священники и сказали, нет. Потом сказал Агей, а если прикоснется ко всему этому кто-либо, осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым? И отвечали священники и сказали, будет нечистым. Тогда отвечал Агей и сказал, таков этот народ, таково это племя предо мною, говорит Господь, и таковы все дела рук их, и что они приносят там, все нечисто. Я не хочу обратить эти стихи буквально к нам, но я через этот стих хочу, чтобы мы поняли один важный принцип. Принцип того, все, что соприкасается с нечистым, становится нечистым. Если чистое соприкасается с нечистым, оно становится нечистым. И нечистое, соприкасаясь с чистым, не становится чище. Это духовный закон. Скажите, есть ли исключение из этого закона? Есть ли исключение? Давайте из природы возьмем такое вот. Видели болотная лилия? Она живет в воде, которая воняет, в которой вот тухлая вода стоит, да, там ил, грязь, но она умудряется корнями впитывать в себя самые лучшие, так сказать, вещества, чтобы приобрести белоснежный цвет. И видели, как среди этой грязи расцветает абсолютно чистый цветок, белоснежный цветок, который пахнет чистотой, который пахнет аромат, создает аромат. Среди грязи болота. Скажите, это является исключением? Можно также некоторые цветы, которые сажаешь в кучу навоза, да, и вырастает прекрасный цветок. Является ли это исключением? Да, это своего рода такое духовное исключение, которое, может, не подходит под это правило. Давайте еще одно исключение прочитаем, которое исключает данный стих, но оно как бы не то, что исключает, он остается в силе, но оно дает новый закон выше этого закона. Давайте прочитаем Матфея, 8 глава. Книга Евангелия от Матфея, 8 глава. И 2-3 стих. Восьмая глава, 2-3 стих. «И вот подошел прокаженный, и, кланяясь ему, то есть Христу, сказал, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И внимательно читайте 3 стих. «И простерши руку, коснулся его, и сказал, «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказа». Мы видим, что в силу вступает другой закон. Тот закон остается в силе, он остается и сейчас в силе. Если есть такие элементарные правила личной гигиены, как мы это называем. Только у нас есть средства для того, чтобы омыть свои руки, тело продезинфицировать, там, принять какие-то лекарства, чтобы обезопасить себя от того нечистого, что, с чем мы соприкасаемся. Но есть духовные законы, где сам Бог вмешивается, и Он очищает нечистоту. Иначе бы наше положение было бы безнадежное. Мы бы все ходили бы во грехе, в нечистоте, мы бы все были, как этот прокаженный, нечистые. Но у Бога есть свои законы. Он не отменил этот закон, но Он предложил новый закон, который стоит над этим законом. Но, имея этот новый закон, нельзя им пренебрегать, нельзя им, как это лучше выразиться, злоупотреблять. Да, идти туда, куда тебя Бог не посылал, вступать в то, что Бог заранее предусмотрел как нечистое. Вот я бы хотел вернуться к началу нашей земной истории, когда начало существовать время. Когда появилось время? Да. Но это была вечность, потому что не было греха. Люди были приготовлены для вечной жизни. Они время, почему я говорю, время оно было всегда, но вот то время, которое мы имеем, это идет исчисление нашей жизни. Да? Она разделяется на какие-то периоды, на месяцы, на дни, на года, на дни рождения, на Новый год. Там жизнь до свадьбы, жизнь после свадьбы, жизнь до рождения ребенка. И в результате все кончается смертью. И это мы определяем как годами, часами, минутами. У Адама не было в раю этого определения. Был день-ночь, был какой-то год, он не считал, сколько ему лет было. Но когда пришел грех, появилось время. И вот знаете, когда Адам был сотворен, когда была сотворена Ева, они были предупреждены. Обязательно были предупреждены, что им была рассказана небесная история, что произошло на небе. Они были посвящены в то они знали историю того восстания, они были предупреждены, потому что Бог не испытывает никого, тем более Адама, тем, чтобы заведомо не предупредить его. И Адам был предупрежден. Бог ему рассказал и сказал, что у этого дерева познания добра и зла сатана попытается тебя искусить. И вот знаете, интересно, что он не сказал как. Если бы он сказал, каким именно образом, Адам был бы готов, и, естественно, у сатаны бы не было шансов. Он бы был бы сразу распознан. Но было своего рода загадка. Почему я это говорю? Вот, хоть это не описано в Библии, но мы читаем и видим, что там не было дано никаких объяснений. И Ева сначала не поняла, с кем она общается, потом Адам не понял, с кем он общается. И это важно понять, чтобы понять то, о чем мы сегодня говорим. Посмотрите, Бог сказал, что будет соблазн, искушение, он придет от сатаны. Сатана попытается вас совратить, чтобы вы нарушили этот запрет и вкусили от дерева познания добра и зла. Но как он это будет делать? Бог знал. Но он не сказал Адаму и Еве. Он не сказал, как. Почему он не сказал? Потому что у него был план для того, чтобы помочь Адаму в момент искушения. Если бы Адам обратился за помощью, если бы он как бы стал бы молиться, что мне делать, вот такая ситуация, если бы Ева обратилась бы к Богу за советом или призвала бы ангелов, они бы помогли, они бы ей объяснили, это и есть то сатана. И вот посмотрите, сатана не пришел буквально, сатана использовал змея. То есть это был змей, не тот самый, который сейчас мы видим ползает. Таким он стал после проклятия. До этого у нас есть, что это было нечто, какое-то красивое животное, умеющее летать. И вот в какой-то момент своей жизни, когда оно связалось с сатаной, непонятным нам образом, как это произошло, но сатана заимел власть над этим животным и решил его использовать для искушения Евы. Явись он в буквальном виде, Ева бы в ужасе убежала, потому что она была предупреждена. Но против змея ее никто не предупреждал. Поэтому ее заинтересовало, как это животное может разговаривать. И вступив в контакт, подойдя к дереву, сначала из любопытства, потом из любопытства заговорил, она попала на запретную территорию. Она вкусила тот соблазн, который ей предложил сатана. Она поверила ему. В результате чего она стала с ним общаться, и, поверив ему, она стала воплощать те предложения в жизнь, которые ей были предложены. Ей было предложено попробовать, ей было показано, что в этом ничего страшного. Также Бог был объявлен лжецом, который вас обманул и лишил вас свободы и прочее, прочее. Я не знаю, как долго продолжалась эта дискуссия, но не в течение полминуты, как мы можем прочитать в Библии, может гораздо дольше, но нам в кратких словах вся суть этой беседы предложена в Писании. И сатана использовал змея. В результате Ева нарушила запрет, она согрешила. После чего сатана стал использовать Еву. Он не сказал Адаму, Бог не сказал Адаму, что твоя жена придет искушать тебя. Он сказал, сатана будет тебя искушать. И посмотрите, сатана, используя змея, совратил Еву, и потом, используя Еву, пришел совращать Адама. И Адам, не ожидая, не зная как, он понимал, что она встретилась с сатаной, он понимал, что она нарушила запрет, но он в этот момент не понял, что именно сатана через Еву обращался к нему и просил нарушить его этот запрет. И в результате чего он нарушил этот запрет и пал. Смотрите, какая взаимосвязь. Сатана использует тех, кто очень близок к Богу, тем, кто очень дорог Богу, то есть использует его творение для достижения своих целей. Явись он буквально, если бы он заставил Адама съесть этот плод, или он как бы захотел его уничтожить, или что-то сделать, явись он буквально, ангелы тут же бы встали и защитили бы, у него бы ничего не получилось. И он, зная это, стал использовать хитрость, чтобы добиться. И посмотрите, что происходит в наше время. Где сатана? Покажите. Где он является буквально? Ну, есть, может, организации типа сатанистов, где он буквально кому-то там из посвященных является, да, в своем обличии. Но в основном он использует кого? Людей, таких же, как мы с вами. Он может использовать наших родственников, наших детей, наших родных и близких, наших соседей, кого угодно. Он может использовать пастора, проповедника, он может меня использовать. Я не говорю, что сейчас через меня говорит сатана, я надеюсь все-таки. Я знаю, что я принадлежу Господу, но все равно надо быть очень осторожным. И знаете, Христос был очень озабочен этой проблемой, проблемой соблазнов нашего мира. Он был очень озабочен тем, что в последнее время придет множество соблазнов, и что соблазны в первую очередь будут направлены против его детей, для того, чтобы соблазнить. Давайте откроем 24 главу этого же Евангелия. Евангелие от Матфея, 24 глава. Мы как-то уже касались этой темы, но я бы хотел, чтобы мы сегодня более углубленно вникли. Посмотрите, когда он объявляет, что должно произойти, он три раза повторяет то, что его больше всего волнует. Он постоянно к этому возвращается. И давайте прочитаем. 24 глава, когда он перечисляет 4 стих. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Давайте прочитаем теперь с 10 по 12 стих. «И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». О ком он говорил? О многих. О своих детях. О тех, кто избрал его, кто идет за ним. Но он сказал, что найдутся те, которые будут их соблазнять. Это будут ваши родные, близкие, это ваши родственники, друзья. Это будут те, кто просто ваши враги. Все будут пытаться это сделать. И давайте прочитаем 24 стих. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Он раскрыл суть этой борьбы. Против вас будет особая война. Особая война. Все землетрясения, катастрофы, которые мы видим сейчас, имеются, сбываются, они все происходит, как было предсказано, и мы видим, что по статистике вот за 2008 год произошло больше катастроф, чем за предыдущие года. За 2007 год произошло больше катастроф, чем за все 20-е столетие. Знаете, если там в 20-м столетии эти предсказывали, что в 2012 году начнут там катастрофы, так как вот наш климат тут изменяется, там идет загрязнение окружающей среды, то сейчас эти же прогнозисты говорят, что к 2012 году все закончится. Земля будет уничтожена самой же землей, вот этими катастрофами. Все, что делают люди, да, они приходят к такому заключению, просто анализируя скорость возрастания вот этого периодического повторения всех этих катастроф. И Христос приготовил. И Он предупредил, что в те дни будет великая скорбь. Это 21 стих. «И тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». Он предупредил, что это будет в наши дни. Когда сейчас сбывается, когда уже мир заявляет о том, что все движется не к пришествию Христа, а к уничтожению земли, к истощению природных ресурсов, к уничтожению земли. Но знаете, во всем этом Христос видел одну единственную проблему. Вы, мои дети, мои избранные, вы, к сожалению, многие из вас погибнут по причине того, что вы впадете в соблазн. И он сказал: горе тому, кто соблазнит вас, горе тому, через кого эти соблазны приходят. Он сказал, что лучше человеку, который соблазняет, повесить камень и утопить его в море. Представляете, если бы мы сейчас стали так поступать, это было бы для них лучше, но нас бы за это посадили в тюрьму. Да? Этим самым он дал понять, что его суд, он будет гораздо хуже, чем наши человеческие суды, если бы мы решили какого-то преступника наказать. Хуже для этого человека, что он испытает нечто, что будет сделать ему очень плохо. И остается надеяться, что Господь будет справедлив и возместит за дела нечестивым особым образом, но это будет потом. Мы живем сейчас. И вот знаете, соблазн, вот в жизни Христа тоже было много соблазнов. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 16 стих. Ой, 16 глава, извини. 16 глава. Вот тут интересный момент. 16 глава. Давайте с 13 стиха. «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, то есть камень, и на камне сём я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Интересно, он объявил Петра камнем, представляете, он... Но чтобы понять, кто такой Петр на самом деле, надо читать дальше. И что означает этот камень? Вот католическая церковь взяла это за основу своей церкви. Вот он камень, на нем построена наша церковь, все, она от Христа, он первый папа. Но если мы читаем дальше, происходят удивительные вещи. Удивительные вещи. Буквально вот в этой же главе мы читаем, что Христос стал... рассказывает, что ему много будет пострадать от старейшин, и он будет убит, и в третий день воскреснет. И 22 стих давайте читаем. «И отозвав его, Петр начал прикословить ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Посмотрите, противоречие. Или мы видим, как человеческое сердце. Вот в этом примере мы видим, насколько мы можем быть близки к Богу. Вот и сейчас, передавая вам откровение, которое мне Господь открыл, да, я могу в какой-то момент... где-то зайти в своем воображении не туда и сказать вам весь, но не от лица Бога, а от лица того, кто захочет вас искусить. Поэтому надо очень внимательно слушать каждого, все, что говорят, и сверять это с Писанием. Я надеюсь, сегодня у нас этого не произойдет. Но все равно Господь не давал, Он сказал, «Я ваш учитель». Я ваш учитель. Это является ответом на тот вопрос, почему он, предупреждая нас, что будут соблазны, предупреждая нас, какими будут соблазны, он не предупредил, как они придут в нашу жизнь, через кого они придут. Он дал нам зеленый свет в этом пути, в узком пути. Он сказал, там будет много терний, там будет боль, там будут страдания, там будут слезы, но он обещал быть рядом. Единственное, что обещал Иисус, быть рядом и открывать наши глаза на все эти соблазны, искушения, и чтобы наше духовное ухо слышало его голос, который будет позади нам указывать путь, по которому нам идти, который будет говорить «стоп», здесь опасно. Этот человек не от Бога. Этот человек говорит, через него говорит дьявол. И мы будем это видеть, то есть не обзывать человека, отойди от меня, сатана, но когда-то надо и так сказать, когда мы слышим явный голос сатаны. И вот этот стих, он очень похож на тот же выражение «отойди от меня, сатана», когда, помните, сатана искушал Иисуса, когда он отвечал ему словами Библии, но в конце, когда сказал, если падше подклонишься мне, все отдам тебе. Сатане ничего не принадлежало, это все Божие было. Но Христос увидел, да, сатана открылся, да, я сатана, вот поклонись и дам тебе. Но Христос ответил, отойди от меня, сатана, ибо написано. Точно так же и мы. Господь дал нам единственное оружие. Как он не предупредил Христа, каким образом будет искушать его сатана, но поведя его в пустыню для искушения от дьявола, эта битва была очень серьезная, и много было поставлено на эту схватку, в этих трех искушениях. Сатана проявил всю свою мудрость, всю свою хитрость, которую только имел. И если всмотреться, в принципе, те же самые искушения, соблазны преследуют и нас. И вот знаете, параллельно этой главе, 24 главе Евангелия от... Да, есть 21 глава Евангелия от Луки, где Иисус раскрывает еще немножко, ну, евангелист Лука описывает это немножко по-другому, перечисляя те же самые пункты. Но он в конце добавляет интересное такое утверждение Христа. Давайте прочитаем 21 глава и 34 стих. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Мы видим, что Христос здесь перечисляет три пункта, на которые необходимо обратить внимание: объедение, пьянство и заботы житейские. Соломон одним это все называет одним словом – суета. Знаете, если вернуться к притчам Соломона, к его книге «Экклесиаста», то можно прочитать: и дана доля человеку есть, пить, да, и в этом его, как говорится, доля в этом мире, что он все равно умрет, так пусть хоть этим наслаждается. И потом он приводит такую фразу: благо тебе, земля, если царь твой из рода благословенного, и князья твои едят вовремя, не для пресыщения. Знаете, чем отличается объедение от еды? Объедение – это что-то чрезмерно. То есть, если мы съели вот кусок хлеба, да, мы наелись, мы сыты, это нормально, это правильно. Если мы хлеб с маслом, там, с кашей, это нормально. Но если мы съели две кастрюли каши, потом это все запили чаем и тортами, мы объелись, это уже ненормально. Знаете, у некоторых... здесь своего рода реформа питания, говорится. Но Христос, мы знаем, подразумевал не только физическое питание, он подразумевал также и духовное. Если он себя, мы читаем в 6 главе Евангелия от Иоанна, он назвал «Я хлеб жизни». И кто будет есть этот хлеб, тот не умрет. Он назвал себя хлебом, то есть он назвал себя пищей, в которой мы больше всего нуждаемся. Он сказал: «Отцы ваши ели манну и погибли, кто же будет есть этот хлеб? Он останется, он будет жить». И каким образом мы можем вкушать этот хлеб? Что это такое? Это Слово Божье. Это Слово Божье, это слова Библии, это слова истинные. Вот богодухновенное перо, которое мы имеем, в таком изобилии сегодня. Этот хлеб, который мы должны вкушать ежедневно, мы должны им насыщать нашего духовного человека. Дальше, объедение. Можно еще глубже рассмотреть этот вопрос. Дальше он заметил пьянство. Ну, пьянство как пьянство, мы все даже в миру понимают, это плохо, пьянство. Христос тоже сказал, что это плохо, да, мирское пьянство, но есть еще духовное пьянство. Помните весь второго ангела? Пал в Вавилон, ибо яростным вином блуда своего напоил все народы. Это весь второго ангела. Что такое яростное вино блуда? Мы знаем, что вино, если пить, оно опьяняет. Яростное вино блуда в этом случае не имеется алкогольный напиток, там, спирт или пиво, или водка. Имеется в виду ложные учения, смешанные с христианством, смешанная религия или яд в чистом виде, как многие его, к сожалению, принимают. И вот именно от этого пьянства Христос нас и предостерегал. В той же 24 главе он оканчивает о неверном Евангелии от Матфея, он оканчивает о неверном управителе, который в конце концов пошел и стал есть и пить с пьяницами. 29 стих. И начнет бить товарищей своих, есть и пить с пьяницами. Он говорит о тех, кому был дан свет, кто был оставлен, чтобы наблюдать за его народом, давать пищу вовремя, заботиться. И эти люди ударились во что? В объедение, в пьянство, в заботы житейские. Переходим к заботам житейским. Тут также есть две сферы, как духовная, так и физическая. Это то, что первое, то, что занимает наш разум, наше время, это наши работы, наша семья, это все нормально. Это заботы житейские, они должны быть. Мы должны заботиться о своем благоустройстве, о своем питании, обо всем. Но когда это все затмевает собой Бога, когда оно обкрадывает Бога, когда оно становится на первый план нашей жизни, это является тем самым соблазном, против которого нас предостерегал Христос. Он дал нам три пункта, которые потом раскрыл как через апостолов, через учителей, через наших проповедников, согласно нашему времени, он открывает нам, что и какие опасности ждут нас на пути. Бог не сказал, как, но он в нужное время отвечает на вопрос, как придут эти соблазны и что нам надо делать, что принять. Давайте к практике перейдем, к нашему времени. Вот скажите, когда вот мы идем в какое-нибудь учреждение государственное просить чего-то, или когда мы идем заключать с кем-то какой-то договор, мы подписываемся под соглашением, что мы принимаем условия этого договора, мы ставим свою подпись. Скажите, что значит наша подпись? Это согласие с теми условиями, которые предоставлены в этом договоре, что после моего подписания этот договор вступает в силу, так как я, то есть подпись это не просто вот там, это наше, так сказать, подтверждение. Будьте очень внимательны. Я затрону маленькую проблемку, которую знаю, многие адвентисты понимают, многие из народов Божьего понимают не так, как Бог хочет это открыть. И я затрону эту проблему, потому что это очень важно. И в последнее время мы все, может, кто имеет доступ к информации этого мира, нашей страны, где мы живем, доступ к этой информации. Знаете, когда мы подписываемся, мы соглашаемся, что мы принимаем условия этого договора. Правильно? И это наша подпись является юридическим основанием для того, чтобы в случае нарушения договора нас привлечь какой-то ответственности. Вот слушайте, последнюю неделю вы слышали, в Германии разыгрывалось 35 миллионов евро лото-тото. Это типа спорт-лото, как в России были. Знаете, чем уникален этот документ, на котором заполняют цифры? Там ставят крестики. Вот крестик – это та же самая подпись. Знаете, когда человек не умел писать, да, и он ставил крестик. И это было также юридическим, потому что это было при свидетелях написано его. Да, он не мог писать свою фамилию, было такое время, и люди ставили крестики, это было его подписью. И знаете, вот те же самые крестики ставятся на документах, принадлежащих сатане, на которых он заявляет: «Я властелин этого мира, и я даю богатство, кому я хочу». Поставь крестик, подпишись, и, может быть, получишь, а может быть и нет. Мы не знаем, дал бы он бы Христу то, что он обещал. Думаю, нет. Он любит обманывать. Но обещать он любит много. И вот посмотрите, 35 миллионов евро. Так я коснусь, вот просто очень много говорилось об этом. Я это не слушал, но сидя в вагончике со своими так, с коллегами, я как бы немножко этой информации получил. За 3 дня в Германии было куплено лотерейных билетов на сумму 570 миллионов евро. Из этих денег 20 миллионов было выплачено тем, кто угадали там 6-5 цифр, и 35 миллионов было выплачено тем, кто угадал вот это 6 цифр и суперчисло. Их было 2 человека. Это 520 миллионов осталось в кассе этой лотереи. Смотрите, буквально 2 месяца назад проводился тут какой-то марафон. Я тоже не смотрю это все, но я краем уха слышал. Ein Herz für Kinder, сердце для ребенка. Это какой-то там благотворитель собирал деньги со всей Германии для того, чтобы помочь бедным детям в бедных странах или в своей стране. Он за очень долгое время, этот шоу-марафон, он со всей Германии собрал 12 миллионов. И вот сравните, да, к чему стремится мир, к чему он идет. Я скажу, хорошо, те, кто жертвовал, я не хочу сказать, плохо это, хорошо, пусть Бог рассудит. Посмотрите, если мир призывается к чему-то хорошему, они смотрят, а что я буду с этого иметь? Я говорю не о мире, мир, он знает свою дорогу. И знаете, вот я хочу обратить внимание, вот после этой лотереи, как она была выиграна, вот газета «Бильд», она стала в каждом номере описывать жизнь вот этих миллионеров лотерейных. Все, что я прочитал в заголовках, все из них несчастны, все абсолютно, все, кто выиграл. И первое, что теряют эти люди после выигрыша – покой. Они теряют, они его не имеют больше. Они, многие там по статистике, становятся бедными, влезают в сумасшедшие долги, кто-то спивается, кто-то уходит из жизни вообще бесславной смертью. Это статистика говорит. Но посмотрите, сатана предлагает, я тебе дам миллионы. Дам. Человек, который верит Богу, он думает, вот я-то... Это, наверное, от Бога, раз он мне так предлагает деньги. А где я еще заработаю? У него уже планы, я там церковь построю, я там помогу бедным детям, я там туда. Пока не выиграл. Счастье не выиграет. Знаете, сатане не важно, выиграет человек, не выиграет. Ему важно, чтобы мы поставили крестик. Это соблазн? Соблазн. Горе тому, от кого приходит соблазн, но горе и тому, кто впадает в эти соблазны. Горе тем людям, которые вступают в контакт с сатаной, даже проигрывают перед этим, но они подписываются. И да, наша задача, предвидя последствия, предупреждать этих людей, чтобы они не заключали подобного рода сделки. Это своего рода пример. Если я начну сейчас, если бы Христос нам объяснил все соблазны, которые нас ожидают, эта Библия, может, раз в 50 была бы толще, и то бы сатана нашел бы то, чего он забыл сказать. Но, к счастью, Господь в свое время, в нужное время посылает нужных людей. И он сказал, я ваш учитель, не называйте никого учителем, ибо один у вас учитель Христос. И на самом деле он предусмотрел ответ на все наши просьбы, на все наши вопросы, на все те соблазны, которые придут в нашу жизнь. Он предусмотрел ответ, он сказал, вы ищите меня, вы вкушайте хлеб жизни, и вы сумеете отличить подделку от истины. Он сказал, будут лжехристы. Будут лжепророки. Этим самым он дал понять, что будут истинный Христос, пришествие истинного Христа. которая будет на благах. И будут настоящие пророки, которые от Бога. Потому что если бы он сказал, все, кто называет себя пророк, не верьте, я не буду никого посылать, тогда бы нам было проще разобраться. Он так сказал. Но он сказал, что будут истинные пророки, но будут и лжепророки, и будут лжеучителя. Поэтому первая необходимость, да, пребывать в постоянном молении. И он говорит, бодрствуйте и молитесь во всякое время, чтобы не впасть в искушение. Это он также после этого заявления о том, что будет после того, как да не отягчается из сердца ваше объедением и пьянством, он добавляет, бодрствуйтесь во всякое время. И на самом деле это очень важно, бодрствовать. Каким мы образом можем бодрствовать? Посвящать свою жизнь в руки Божии. Это то единственное, что от нас требуется. Первое, наша воля, чтобы мы ее посвящали Христу, чтобы она принадлежала Ему, чтобы она была подчинена Ему. Я хочу еще коснуться нашего времени. Христос предусмотрел, что будет очень сложно нам разобраться во многих вопросах. Для определенной миссии в этом мире Он избрал определенный народ. Мы принадлежим к этому народу, мы принадлежим к церкви адвентистов седьмого дня, и мы знаем, что у нас есть определенное учение, которое соответствует во всех отношениях Библии. И знаете, Христос знает, что самая ожесточенная борьба врага будет против истины, против наших учений. И поэтому, объединившись, все вот братья, сестры, как объединившись в едином духе, в нашей церкви разработаны такие, как основы нашего вероучения, или как их называют, пункты истины. Это 28 пунктов истины. Их было 27, сейчас добавился. Я скажу, если их будет 50, это хорошо. Неважное число, хорошо, но если они все будут соответствовать истине. На данный момент все эти пункты соответствуют истине. Для чего я говорю это? Не чтобы эти пункты заменили нам Библию. Нет, это пункты, основанные на Библии, но в которых мы имеем твердое убеждение, что это так. И уже если кто-то начинает, это пришло не решением одного человека, это пришло решением всей Всемирной Церкви о том, что Бог есть вечный Бог, о том, что Христос есть наш Спаситель. И все остальные пункты, которые включают в себя этот, нам не надо учить их наизусть, надо просто, если есть возможность, ознакомиться с этими основами. Для чего? Потому что через эти пункты о состоянии мертвых, о святости субботы, потом о даре пророчества, вот как мы сегодня изучали, через эти все пункты сатана пытается сделать брешь. Он понимает, что это своего рода ограда для нас. Ограда. И он пытается бить именно в этих местах, потому что эти пункты объединяют в себе всю Библию, все наше учение. Подразделяясь под каждым пунктом, есть подпунктики, которые включают в себя еще шире знания. Я скажу, если их будет 50, хорошо, потому что наше время, особое время, мы нуждаемся в особом, еще в большем свете. Вот как, например, если выйдет пункт, что в лотерейные азартные игры играть грех, и поставят это как вот истина, как я буду только рад. Потому что многие, раз этого нету в нашем учении, они идут, играют и не задумываются, куда. Или, например, скупание акций. Посмотрите этот кризис. Вот тут были люди, которые могли бы вложить дело в небесный банк, да, и ничего не потерять. И вечности приобрести вечное сокровище. Но они вложили в земной банк, купили акции, решили, что через 10 лет они заработают много. И на этот выигрыш они пожертвуют на Божье дело, и Божье дело потерпит от этого только успех. В результате они потеряли все. Все. Я говорю не о всем мире, я говорю о тех людях, которые вложили. Есть есть источники, которые утверждают, что наша церковь тоже имела участие в этом процессе скупания акций, приобретения собственности. К сожалению, да, это происходит. Не наша именно церковь, а вообще как бы... Да, есть много людей, которые жаловались, вот как с ними несправедливо банки обошлись. Но Христос предложил нам другую, лучшую путь. Он сказал, собирайте себе сокровища на небесах. Он противопоставил себя, свое учение мамоне, то есть богатству, сребролюбию, которое является кумиром этого века. Если вы откроете какую-то идею, как можно быстро и легко заработать деньги, у вас будет очень много последователей. Если вы призываете людей к покаянию, к изменению жизни, к изменению своих мыслей, у вас будет очень мало последователей. Почему? Потому что этот мир избирает мамону, избирает вот этот миф надуманный, который приводит нас к соблазнам, если мы начинаем в этот миф верить. Знаете, сатана ищет лазейку везде и где как можно. Вы слышали, я уже несколько раз выступал против телевидения, против того, что предоставляет нам это средство, это своего рода средство для того, чтобы сатана воплощал свои цели, свои... Но знаете, телевидение без людей, оно не принесет нам вреда. Что нам покажут не люди? Ну, то есть, что нам покажет телевидение без участия людей? Ничего. Да, может, погоду, природу, там, все. Но знаете, сатана использует людей в том же телевидении, в том же общении, личном общении, в тех же написании книг. Он дает им свои мысли, и чтобы они эти мысли предлагали нам. И мы в этих людях, мы не видим сатану, мы видим людей, которые воспитаны в другой среде, в другой культуре, у которых какие-то другие условия жизни. Мы начинаем к ним прислушиваться, начинаем их верить, и сатана через этих людей начинает нам внушать свои мысли, свой образ жизни, свои ценности. И мы, чем чаще мы имеем контакт с этими людьми, не обязательно через телевидение, можно в личном общении, то мы начинаем и иметь не просто контакт, как по необходимости, как на работе, например, мы не можем, да, изолироваться от всех людей, мы должны с ними контактировать, должны общаться, но знать границы. И знаете, когда мы входим и начинаем прислушиваться, начинаем слушать их советы, мы должны быть очень внимательны. Через этих людей действует сатана. Почему? Потому что они не посвятили своей жизни Богу. Поэтому дух злобы поднебесной имеет полную власть над их умами, и он будет использовать эти умы для того, чтобы соблазнить нас. И причем это могут быть улыбающиеся, добродушные люди. Я не призываю вас отречься от всех, запереться, уйти в монастырь. Нет, я призываю вас быть мудрыми. Потому что именно за этих людей умер Христос. Именно этих людей он пришел освободить от власти дьявола. И для этой цели он избрал нас, чтобы мы были свидетелями его любви, свидетелями того, как он меняет наше сердце, как он меняет наш разум, наши привычки, как он освобождает нас от власти греха. И люди, видя это, соглашаются, что Бог прав. Посмотрите, кто оправдывает Бога на суде? Бог, он сказал все, что мог, еще при восстании сатаны. Но через нас он может показать, что мы своей жизнью оправдываем его. Мы показываем, что эта жизнь лучше, что эта жизнь правильна, когда остаемся верными ему. И сатане не нравится, потому что в результате нашей жизни он выходит лжецом. И он настраивает против нас всех тех, кто имеет его дух. И они начинают нас ненавидеть, потому что наша жизнь давит на их совесть. И Христос, предвидя это, он предупредил, что вас будут гнать, как и меня гнали. Потому что ваша жизнь, она не от мира сего, ваша жизнь, она не соответствует критериям этого мира. И поэтому будьте готовы. Но он сказал, я буду с вами до скончания века. Пока мы с ним, это условное обетование, пока мы с ним, он будет с нами. Пока мы держимся за него, пока мы призываем его, он будет с нами. И он делает все возможное, чтобы мы были победителями. А победителями мы будем только тогда, когда мы доверяем эту борьбу ему. Мы своей силой не можем ничего победить. Помните, в Откровении он очень 7 раз упоминает, побеждающему дам то-то, то-то, то-то. Знаете, вот легко взять меч, ударить кого-то и победить. Но наша борьба заключается в том, чтобы взять этот меч, дать Христу и сказать, я вот за тобой встану, а ты иди и борись. Как мы можем это сделать? Молитвой, просьбой и верой, что Он есть. То есть, знаете, наша проблема остается нашей ровно столько, сколько она наша. Когда мы ее отдаем Христу, это становится Его проблемой. Мы должны ее решать своими силами, Он избрал нас, чтобы мы решали эти проблемы, но эта проблема становится Его проблемой. И Он уже использует те средства, которые доступны Ему, чтобы решить эту проблему, и решает это по-своему. И знаете, вот когда человек 10-20 лет ходит в проблеме, и не может ее решить, и называется христианином, что-то подозрительное, или когда несколько дней или месяцев, но проблема становится проблемой Христа, когда мы ее ему передаем. Как передаем? В обычной молитве. Вот ты видишь, знаете, вот у нас есть молитвенный список, мы молимся за этих людей, что мы можем изменить в их жизни, если человек больной. Мы можем прийти, принести ему покушать, дать какой-то полезный рецепт, но исцелить мы не можем. Христос может? Может. Мы его просим об этом? Просим. Если он хочет, он исцелит. Он решает такие духовные проблемы, которые мы не в силах даже представить, как можно решить. Он исцеляет души, освобождает людей от власти дьявола. Мы не можем этого сделать. Христос сказал, я буду это делать. Я буду сражаться за вас. Вы доверьте все мне. В этом и заключается наша борьба и наша победа. И в этом мы становимся победителями. Когда и соблазны, они не имеют над нами власти, они приходят в нашу жизнь в виде искушений. Приходят. Есть много соблазнов, как, например, Соломон после, подведя итог всему, заключил, самое большое зло – это женщина. Мы видим, что в его жизни они сыграли роковую роль, и он пал настолько низко, что он, покаявшись, когда вот в последнем своем послании описывал, это зло великое, я не хочу кого-то оскорбить или нет, я хочу, чтобы меня поняли правильно, но на самом деле этот соблазн очень сильный для людей во Христе любого ранга и любого, не обязательно мужчины, также и женщины, сестры или брата, независимо, потому что сердце человеческое, оно крайне испорчено, и сатана может использовать какую-то личную, какую-нибудь недооценку, низкую самооценку человека, чтобы его ввести в этот соблазн. И надо быть очень внимательным, что нам дороже, вечность или это земное? Что нам дороже, вот это земное кратковременное счастье, которое без Бога не может быть счастьем, или счастье, которое будет в вечности? Счастье жизни со Христом, счастье нести свой крест. Мы это должны решить сейчас и заявить об этом Богу, заявить об этом всему невидимому миру, который слушает наши молитвы, так же, как и сатана слушает, какой мы выбор делаем, посвящая себя Богу. Мы выбираем этот мир или мы выбираем жизнь со Христом? Он считается с нашим выбором. Он не может нас заставить делать грех, но он пытается нас совратить, и Христос предупреждал, что он будет это делать, и будет делать это, к сожалению, очень успешно. Что мы видим последнее время, знаете, я хочу еще одну такую деталь в нашей жизни как бы рассказать, которая называется предвидение. Предвидение. Знаете, имея христианский опыт, зная, какое искушение несет какие последствия, можно предсказать, что будет в результате нарушения такого или иного условия жизни. Ну, условия нарушения христианских принципов. Можно предсказать, потому что были опыты, были, к сожалению, например, такая ситуация, когда дети не хотят идти в церковь, ну, они выбирают остаться дома, но родители пинками их тянут туда, их пугают, бьют, уговаривают, обещают что-то, лишь бы он сходил, думая, ну так ребенок останется, покаяться. И знаете, к сожалению, эти дети, когда уже начинают быть самостоятельно, они уходят навсегда из церкви. Не потому, что там плохо, а потому, что это у них связано с неприятными воспоминаниями, им просто не хочется. Я не говорю за всех, я говорю в основном. И наблюдая этот принцип в жизни, встретившись с ним в жизни, проследив от начала до конца, мы растем, дети растут, и видя последствия всех этих, мы можем предсказать, что будет потом, и предупредить того брата или сестру о последствиях, и объяснить, что ее ожидает или его ожидает, и что ожидает их детей, и наставить, что, возможно, другая ситуация, дать им свободу, чтобы они самостоятельно решали, что им делать детям. Тогда они сами будут принимать решение, что им дороже, и мы должны уважать их выбор. Это наши дети, нам больно, когда они выбирают этот мир, но имея свободу, они вправе выбирать, как и мы были вправе выбирать, быть нам со Христом или быть в этом мире. Нас никто не тянул, не заставлял. Почему мы должны над кем-то издеваться, кого-то затягивать? Мы не должны этого делать. Христу не нужны насильные слуги, которые силой приводят к Нему. Он хочет искреннего сердца. Вот предвидение или такая ситуация, скажем, распространенная, когда одинокие люди, да, поддав свою проблему Богу и не получив ответа вот сейчас или какое-то ближайшее время, начинают искать решение этой проблемы в мире, не найдя ее в церкви, и заключают союзы с теми, кто не знает Бога, в надежде, что этот человек обратится, что этот человек покается в результате моей христианской жизни. И знаете, я вот видел десятки примеров, когда все происходило не так, как эти люди хотели, а как и должно произойти. Они уходили в мир за своими супругами. И в конце концов, они, может, в каких-то редких случаях возвращались, но с жалостью, ну, к самим себе, что за потерянные годы, за вот это отступление, за это предательство. Господь принимает их, и потом, ну, знаете, предвидя это, можно предсказать, чтобы этого не случилось. Это я вот имею в виду вот это предсказание, зная, что будет впоследствии. Использовать все имеющиеся возможности, чтобы переубедить человека не нарушать заповеди. Мы для этого тоже поставлены. Не только привести в церковь. Что важнее, привести человека к Богу или чтобы он остался с Богом? И то, и другое. Знаете, нельзя исключить чего-то. И Господь призвал нас к этому. И Он ожидает, что мы будем поступать так, как Он этого хочет. И для этого в нашем арсенале Он допустил такую возможность, как я и все с вами во все дни до скончания века. И давайте будем помнить об этом и доверять Ему все наши нужды, все наши проблемы. И тогда, встретившись в вечности, мы прославим Его и скажем, это была не моя, но Твоя победа, Господь. И сложив венцы у его ног, скажем, достоин ты принять честь, хвалу и благодарение. Аминь.